уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Стрим в Ютубе начался. Канал «Говорит Москва». Подключайтесь. К нам пришел Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Приветствую вас. Приветствую всех, кто нас сейчас слушает с вами.
Да. Мы говорить сегодня будем, конечно же, про Афганистан. Естественно, и про роль дипломатии вообще в том, чтобы либо наладить отношения с Талибаном, придется это делать. С другой стороны, критикуют за то, что так уж, значит, дипломаты яро высказываются о Талибане, как то, например, наш посол, который сказал, назвал их, в общем-то, нормальными мужиками, которые встали сейчас охранять посольство. Это буквально цитата господина Жирнова была. Вот, наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Вот. Важно все-таки понять, Андрей Глебович, вы как опытный дипломат и человек, который очень много по линии МИДа работал в своей жизни, то, что сейчас все-таки произошло в Афганистане, для вас это было тоже удивлением, как в том числе и для российского МИДа, что это произошло так быстро, переход власти?
Вы знаете, я еще пользовался...
Захват власти даже, да.
Помимо нашими, так сказать, источниками информации...
Чуть поближе, поближе к микрофону, да?
Так, ага. Так лучше слышно?
Да, так лучше. Да.
Информация от наших друзей от арабских.
Так.
И вот по их характеристике ситуация была, конечно, ближе к победе Талибана уже достаточно давно. И они ожидали, что на заключительном этапе этой борьбы может произойти облом. Правительство побежит, потому что они будут бояться какой-то элементов ответственности, что, собственно говоря, произошло. Вот, поэтому, ну, сказать, что как нас удивило, ну, наверное, нет. Наверное, нет.
Не удивило.
Наверное, нет, да.
Но, скажем так, в арабском мире вот, приветствуют то, что там произошло, или нет?
В арабском мире, так же, как и мы,
да,
присматриваются... Что будет дальше? Потому что Талибан – это такая достаточно широкая организация.
Угу.
Вот по характеристике посла там есть нормальные парни.
Разные, которые сейчас охраняют как раз на наши,
парни,
да,
наше посольство. Есть и нормальные парни, которых они к нам, ну, специально выделяют для того, чтобы адекватные были люди, вели контакты и так далее. У них тоже есть много просьб, кстати говоря. Не только мы хотим, чтобы они как-то нас не трогали, наших посольских там и наших людей и так далее. У них тоже есть встречные пожелания, просьбы, которые мы рассматриваем, потому что они хотят, чтобы их восприняли как нормальное правительство, нормальное штатное правительство, для того, чтобы привлечь какие-то инвестиции, ну и начинать как-то все-таки подразвивать страну, потому что, ну, воевать всем уже там надоело. И все хотят не только прийти к власти, но властью распорядиться так, чтобы, ну, в общем-то, движение какое-то было вперед.
Ну, то есть, да, перспективы, скажем так, видят. Ну, просто я для наших слушателей поясню, что вы были послом России в Саудовской Аравии, вы были атташе посольства СССР в Египте. Вот, то есть, вы специалист по Северной Африке и Ближнему Востоку, вот так можно сказать.
Ну, наверное, но да. Афганистаном тоже приходилось заниматься, начиная с... того времени, когда мы в Москве, многие из нас, восточников, занимались вопросом, входить или не входить нашим вооруженным силам на территорию Афганистана. Это 89-й год. Однозначно высказал за то, что входить надо обязательно.
Почему?
Почему? Потому что было ясно, что... под мушкой прицелом американцев наша Средняя Азия, и нужно было отсекать Афганистан, турбулентный, от нашей Средней Азии. Только мы предлагали совершенно другую схему вхождения в северные районы и не вхождения в столицу, чтобы там не отсечивать. Пуштуны, основное население страны, очень не любят чужеземцев, тем более, когда с оружием и так далее. И это надо было учитывать. Вот в Англии, я в Англии дважды работал, вот по количеству памятников можно ориентировать, сколько народу у них там погибло. У них памятника вот тем, кто погиб в афганских конфликтах, наверное, на втором месте после памятника, кто погиб в Первой мировой войне. И только на третьем месте, кто погиб в каких-то других конфликтах и во время Второй мировой войны.
Так.
Это говорит о том, что с пуштунами очень трудно сражаться. И не надо было лезть вот в столицу и так далее по производству вооружений. Но видите, в одном человек может быть гениален, а в другом не очень разбираться. И он, к сожалению, принял схему, похожую на то, как она, как было сделано в Чехословакии, такое вот вхождение, вхождение в столицу и так далее.
И специфики не понял.
Это было уместно там, это было неуместно здесь. И вот с самого начала, к сожалению, наша компания пошла в кривь и в кость, не очень здорово, потом выправилась, потому что много наехало туда военных, талантливых, способных, замечательные, конечно, солдаты себя показали, и постепенно начала стабилизироваться, набирался опыт и так далее. И в 89 году, к моменту, когда выводили войска, у нас дела пошли там нормально, нормально. В начале года 89 я в третьей стране встречался с вице-президентом Афганистана, заместителем Наджибуллы, и он мне сказал, не уходите ни в коем случае из Афганистана. Так. У нас дела идут нормально впервые за длительный период времени. Наджибулла очень крепкий хозяйственник, помимо всего прочего. Получается, мы фактически переломили ситуацию. Не уходите, Афганистан дальше пойдет вперед.
Электрифицируйте, да, строите, понятно.
Будет нормальное сотрудничество экономическое и так далее. Но, к сожалению, у нас вот эта группировка, которая захватила власть в СССР, задним числом, конечно, легко говорить. Сейчас вот мы их там осуждаем, там Горбачев. Тогда все это было по-другому, выглядело изнутри. Вот. Но, во всяком случае, было ясно, что решение неправильное, в выводе войск несвоевременное. Психологически, конечно, обработка произошла. Но мы бросили Наджибуллу, он еще долго продержался. Очень жалко, потому что была возможность все-таки продолжить стабилизацию ситуации в стране. Или хотя бы можно было бы по-другому как-то это организовать, вывести войска, но массированно помогать поставками вооружений. Их тоже мы обрубили. Поэтому такой вот эпизод был в истории Афганистана, причем, неоднозначный.
Причем интересно, что сейчас в российском информационном поле со стороны многих комментирующих преобладают настроения такие. Ну, вот видите, американцы-то, они все свое получили. Ну, как будто бы у нас, знаете, злорадство какое-то есть. И даже один из комментирующих высказал такую цитату, что мы ушли из Афганистана с гордо поднятой головой, а американцы бежали в страхе. Ну, что-то подобное. Мне, честно говоря, резануло это. Можно ли вообще сравнивать, кто как ушел, с учетом того, что сейчас Афганистан, как представляется, то, что себя, то, что вот как выглядит эта страна, это проблема не для ушедших американцев, это проблема в том числе и для нас.
Ну, у нас, знаете, вот внешняя политика, как футбол. Все, кому не лень, вылезает с комментариями. Понимают, не понимают, были там, не были там в стране или где-то в регионе. Все высказываются, понимаете, считают это нужным. Поэтому зачастую вот очень такие наивные подходы, которые совершенно не отражают ситуации. Сравнение нас, наше пребывание и военное пребывание, и сравнение американское пребывание, военное пребывание, совершенно неуместно. Абсолютно правильно этот вопрос вот поставили. Мы там находились не для чего-нибудь, а просто, чтобы защитить себя, как я сказал, отсечь вот турбулентный Афганистан, потом он стал успокаиваться от наших среднеазиатских республик, так, от Советского Союза. И второе, помочь, навести там определенный порядок, ну и дальше, чтобы страна нормально развивалась, и мы могли там и вкладывать свои деньги, и получать что-то взамен. Американцы входили совершенно с другими целями. Они входили с главной целью, которую они выполнили к сегодняшнему дню. Они входили для того, чтобы на перепутье между Китаем, Российской Федерацией, Среднеазиатскими республиками, Индией,
была точка напряженности.
Там такую занозу сделать такой центр, понимаете, международной террористической активности, сделать центр нестабильности, которая бы переплескивалась бы и к нам, и Среднюю Азию, и
Китай. Точка напряженности.
Напряженность. И они это сделали, и они ушли как раз.
Они сейчас... борьба с терроризмом, как то декларировал Байден, сейчас вот объясняя, а что там было, мы демократию поставить не хотели.
Ну, знаете что, очень существенно как раз подыграли тому, что называется международным терроризмом, сами американцы и англичане. Это удивительное дело. Названия у террористической организации все больше арабские, а штаб-квартиры первоначально были на территории западных стран: Великобритании, Германии, Соединенных Штатов Америки. Это что, случайность? Это не случайность. Я когда работал в Англии, ну, одно из поручений у меня было как раз вот отслеживание деятельности таких вот, ну, что ли, не террористические были, а жестко настроенные исламские организации. И я помню, с водителем первый раз поехал в одну из таких крупных организаций и говорю: поищи на карте, куда мы едем. Я думал, где-то какое-нибудь предместье, какой-нибудь там, какой-нибудь ужасный такой район.
А вы в Сити говорит, поехали?
Он говорит: Андрей Галевич, нам ехать 5 минут.
Так.
Это район Виктории.
От посольского района недалеко.
Это от посольского, это центр, это
я
район
аристократический. В Сити поехали.
Кто им там дал вообще штаб-квартиру и так далее. Их поддерживали, их... Когда мы спрашивали англичан, это что это такое, они говорят: а мы их изучаем, это все не случайно. Вот они их доизучали до того, что они расправили крылья и стали повсеместно наводить свой фундаменталистский, экстремистский порядок в странах Ближнего Востока. Это, конечно, такая была политическая провокация. Подлинные масштабы и детали мы не знаем до настоящего времени.
Есть несколько заявлений Сергея Лаврова по поводу Афганистана. Вот сейчас они появляются. Во-первых, Россия надеется... Так, а, нет, это такая видно сейчас. Вот. Россия не торопится с признанием талибов властями Афганистана. Видим позитивные процессы в Кабуле. Талибы эффективно обеспечивают правопорядок. Ну, не знаю, можно ли там оценить, с учетом того, откуда, какие кадры мы видели вчера из кабульского аэропорта. И туда приехали уже часть американцев и британцы, тоже британские военные, там буквально оружием разгоняют. Важно понимать, а правильно с точки зрения оставлять там посольство, потому что многие страны свои дипмиссии убрали. Это не означает, что они не признают и не будут вести переговоры с запрещенным талибаном. Это означает, что они обеспечивают безопасность своим сотрудникам. А мы оставляем.
Ну, вы знаете, это вопрос очень, конечно, такой деликатный, сложный, трудный. Принятие решения очень ответственное, непростое. Но у нас традиции, у нашей дипломатии все-таки... Если есть возможность сохранять наше сокращенное физическое присутствие,
мы это делаем.
Вот, например, в Ираке, когда по Ираку стали там наносить удары, и было опасно и так далее, мы одни из немногих стран сохранили посольство и уже приспосабливались. У нас там каким-то образом с какого-то ремонта осталась громадная во дворе труба, и в этой трубе дипломаты во время каких-то обстрелов прятались. Приходили туда и, значит, продолжали свою вести оперативную деятельность в Багдаде. Поэтому у нас традиция оставаться все-таки. Хотя, ну, на определенном этапе, если возникает уже опасность, мы, например, из Ливии посольство вывели, вывели посольство из Йемена, то есть и то бывает, и другое. Но сейчас на данном этапе, с учетом того, что представители Талибана, которые были в Москве, они подобрали таких вот, ну, что ли, людей, которые, ну, выглядят, ну, как человек нормальный, хорошо, рассказывает что-то. Они дали определенные гарантии здесь, в Москве, что в случае прихода к власти, а теперь они пришли к власти, они будут себя вести прилично, что это совершенно другие люди, не такие, как первый раз были, что они более спокойные будут, что они будут кооперабельны, что они будут стараться установить какие-то связи с другими политическими силами, что они ни в коем случае не будут трогать российских друзей, российских сотрудников посольства и так далее. Ну, вот на первых порах, в эти дни, мы видим, что пока вот эти договоренности, которые касаются нас, они выполняются. Но, судя по тем сообщениям, которые мы имеем и которые мало публикуются, вот в провинциях там не такая благостная ситуация, там довольно жестко идет продолжение борьбы, в том числе вооруженные, и они там особо,
зачистки территории, как говорят,
Со своими вот врагами. В общем-то, ну, почему мирная произошла от передачи власти?
Как это взятие власти было фактически? Гани
да
просто уехал, да и все.
В военном отношении они настолько уже к этому времени подавили, что, ну, уже драться было бесполезно, и, ну, просто это дело рассосалось. Это ни в коей мере не проявление какого-то имманентно присущего им миролюбия.
Заявление, до этого дело не дошло. Заявление делают представители политического, по крайней мере, крыла Талибана, что они задумываются о том, чтобы реанимировать проект Исламского Эмирата в Афганистане. Я напомню, что это структура, которую признали Пакистан, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты в 94-м году. И под этой эгидой власти, значит, за талибами сохранялась. И вот такую, значит, они организацию, государство такое создали. Его далеко не все признали, называют частично признанным. Потом американцы вошли, про это забыли, и теперь говорят, а почему бы нам не реанимировать снова? Постпред Афганистана при ООН призвал не признавать вот эту вот структуру, потому что из Кабула приходит множество сообщений об убийствах, грабежах, подчеркивает вот этот Гулям Исхакзай. Важно понимать, а мы какую, скажем так, дипломаты имеют, насколько серьезный вес, чтобы, ну, либо убеждать Талибан в том, что вот им такая структура, например, не нужна. Если не нужна, то почему? А будет другая структура, и если она будет, то с ними будут взаимодействовать. Скорее всего, им взаимодействие нужно по дипломатическим каналам.
Ну, мы вот на данном этапе, да. Сейчас тут речь идет о днях. На данном этапе мы приняли решение де-факто с ними сохранять контакт, который уже был, начал.
Но это не дип-отношения, конечно.
Что касается названия, ну, может такое быть название, может другое. Содержание самое главное. Какова будет политика? Что они будут делать в отношении, так сказать, тех людей, которые будут не согласны и так далее. Вот это главное. Вот это будет, мы будем сейчас определять по конкретным политическим, военным действиям и по тому, что они будут в сфере экономики делать. Будут ли они готовить страну к притоку инвестиций, и для этого надо как-то, ну, ослаблять какую-то напряженность и так далее. Или же главное будет продолжать идею фикс, это удержаться у власти любой ценой, и тогда опять все эти вопросы развития, они будут отодвигаться в очередной раз.
В переговорах насколько нам важно, что Талибан делает какие-то гарантии для, например, Российской Федерации или для российского посла, или вчера это высказывание тоже было, по-моему, от нашего посла, что нет оснований предполагать, что сейчас они пойдут на республики Средней Азии. Вот. И насколько важно для нас в этих переговорах, что делают талибы внутри, вот, внутри Афганистана? Как-то вот эта вот история с законами шариата, зачистки какие-то, там ущемление прав женщин, история с 12-летними девочками, которых в рабство сексуально сдают. Ну вот это вот все, что неприемлемо у нас уголовным кодексом, но там это, я не знаю, часть может быть, видения того, как должно выглядеть их государство.
Вот те политики, которые прикреплены к нам
для разговора. Политики, из Дохи.
Они, конечно, мастаки вот подрассказать насчет того, что это были проблемы роста, что сейчас они настроены на гораздо более такое деликатное ведение дела, что будет на практике.
На римское право, как будто бы.
Ну, ага. Что будет на практике, давайте посмотрим, потому что, ну вот здесь, конечно, такой вопрос. Вообще, в принципе, эти люди могут меняться? Как? Или эти люди не могут меняться? Меняться вот в другую сторону, лучшую сторону. Я вам скажу, раз вы меня пригласили, давайте. Конкретно я расскажу вот пример. Одного из очень в свое время жестко настроенных руководителей такого оппозиционного исламистского движения. Маджадиди. Вот если нас слушают воин-интернационалисты, они с ненавистью могут припомнить это имя, потому что он был один из тех, кто руководил... Руководил вот этим, ну, движением, да, вооруженным против нас. И вообще первое, как народы мира о нем узнали, он готовил выступление вооруженное с целью убить Хрущева, когда должен был быть визит Хрущева в Афганистан. Еще это было при королевском правительстве. И вот, значит, вот была война с нами, потом был период такой переходный, и вот в новой ситуации, спустя 10 лет примерно, он уже, ну, в таком старшем достаточном возрасте, демократическим путем, насколько это вообще может быть, да, приезжает к нам в качестве руководителя верхней палаты их парламента. Значит, ну, вот он, когда готовил, я его визит готовил как раз в Москву, Маджидити, и он, значит, говорит, что вот, Андрей, просьба, вот, знаете, сделать так, чтобы как-то поняли у вас, что я изменился, что мы изменились, что мы совершенно по-другому сейчас нашу историю воспринимаем, что очень жалко, что мы друг другом драли, что мы сейчас настроены на мирный лад. И даже он такую вещь сделал, он попросил нас устроить в пятницу, он, ну, неделю целую здесь был, в пятницу устроить для него совместный молебен с теми воинами-интернационалистами, которые были мусульманами. Ну, а же там было довольно много из нас, ну, да, наших исламских республик. Ну, мы такой молебен устроили. Второй даже сказал, что и давайте сделаем какое-то такое, такого аналога не было еще в мире. Ну, давайте сделаем что-то совместное с вашими христианами, с православными, тоже какое-то обращение к Богу, к нашему общему, о том, что мы вот дальше будем друг другом не скандалить, а будем друг другу... Ну, конечно, он по-другому уже артикулировал свои подходы и так далее. Насколько это характерно? Для какой-то части да. Но, в принципе, я думаю, что, конечно, эти организации, если и становятся более такими либеральными, то не из-за того, что они, это их внутренняя это какая-то потребность, просто они понимают, что для того, чтобы поддержать власть, для того, чтобы общаться с другими странами, для того, чтобы получать деньги для развития, нужно как-то выглядеть по-другому, по-другому. Эти всякие эксцессы им на пользу не идут. Вот, вот мы сейчас с вами видим практически то, что они говорят именно в таком вот духе, что мы другие, что мы более мудрые, что мы более спокойные, что мы настроены на другой лад. Что у них в голове на самом деле, мы можем только догадываться.
Конечно.
Насколько все это просто от души идет, важно... или это просто приспособление вот к новой ситуации.
Здесь же как раз очень важно в этой связи перестраховываться. То есть, допустим, как не называя этих людей нормальными мужиками, это я цитирую буквально представителя нашей дипмиссии в Афганистане, мы же все равно должны предполагать, что всякое возможно. Как то есть, как вы сказали, политическое крыло, которое рассуждает довольно, как бы, оперируя римским правом фактически, а есть полевые командиры, которые сейчас, во-первых, находятся в эйфории, и, с другой стороны, насколько у дипломатов есть какой-то ресурс, чтобы помочь, может быть, да, остановить вот эту инерцию гражданской войны. Мы же понимаем, что после активных боевых действий, скорее всего, так или иначе, где-то начинаются зачистки, штуки довольно страшные. Ну, когда приходит просто там, ты враг, все там, а ты на американцев работал, ну что, там не будет мести, что ли? Да будет она, конечно.
Это будет продолжаться, и мы еще выпустили, как и большинство публикаций выпускает, одну еще вещь, что власть талибанов на самом деле далеко не безгранична, и, например, на севере, который нас с вами волнует больше всего,
да,
помимо талибана, там от 4 до 6 тысяч есть боевиков, отлично вооруженных, с опытом, 30-40-летние мужики крепкие.
Да.
Которые, ну, условно называются, что они приверженцы ИГИЛа, они
могут себе
назвать, но они не очень подчиняются и не собираются подчиняться Талибану, и что у них в голове, трудно сказать. Нас они не любят, это на 100%. Так что обстановка гораздо серьезнее.
Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов. Давайте новости послушаем, потом вернемся. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Андрей Бакланов с нами, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Говорим про работу дипломатов сейчас в Афганистане и про то, чего ждать, соответственно, нам. И с учетом того, что, да, про север страны упомянули, про это как раз с момента того, как американцы ушли, многие стали говорить, какие вызовы перед бывшими советскими республиками, центральноазиатскими республиками встают. И Рахмон уже распорядился границу укрепить. Узбекистан тоже там не готов принимать, насколько я понимаю, вот эти вот тысячи беженцев, которые там скопились на границе. Вот. Но важно здесь еще одно. Вчерашние кадры из Кабульского аэропорта. Я обратила внимание на то, что на кадрах вот эти вот люди, которые пытаются уцепиться за американские транспортники, за обтекатели вот эти вот. Конечно, трагедия, да, люди, которые там падали с этой высоты, кто-то там, значит, кого-то сейчас мертвого нашли в вот этой вот створке шасси, но бежали за этими самолетами в основном молодые мужчины. Спрашивается, а где женщины, дети и старики? Вот мне, честно говоря, резануло. Ну, то есть оставили там, или как кто-то написал, говорит, я надеюсь, что они, конечно, хотят убежать на этом самолете, чтобы устроиться там и каким-то образом свои семьи эвакуировать, но, наверное, нет.
Очень хорошо, что вы этот вопрос задали, потому что это вопрос о том, на кого опираются американцы, кого они с собой окружают. Ведь кто сейчас вот, вынужден убегать? Это всякого рода прислужники и те, кто чувствует, что они что-то натворили.
Агенты.
То, за что их могут запросто сужен наказать. Mm-hmm. И вот какие они безответственны в отношении своего народа, своего, так сказать, строя, такие они же безответственны и дома. Ну, действительно, вот они же семейные люди, жен наверняка не побросали, детей и так далее, спасали свою шкуру. Выглядело, конечно, это не по-мужски, совершенно безобразно все это дело выглядело. И, в принципе, это очень характерные вот это вот сцены, которые были, очень характерны в отношении вот этой категории лиц, которые терлись вокруг американцев, которых американцы бросили, в конце концов, на произвол судьбы, как мы видели.
Почему не забрали, кстати? Хотя немцы, говорят, забрали своих агентов.
Ну, кого-то забрали, кого-то не забрали. Вот для, у них, наверное, не было таких, вот как у нас, информации из, от друзей из арабских стран. И для них это более неожиданно. Все было вот это, насколько быстро пошло развитие событий, поэтому они не успели. Конечно, сцены такие позорные, и я думаю, что это сцены специально для наших журналистов, которые любят, чтобы было что-то, кстати, жизни описать.
Да нет, многие как раз описывают, знаете, на контрасте, во-первых, убежавший Гани с чемоданами денег, и на контрасте бывший президент Карзай, который, и очень много в Телеграме, в Ютубе тоже этих видео, его обращение, я не знаю этого языка, не знаю, о чем он говорил, но сам факт, что он обращается, а впереди себя то ли две, то ли три, его маленькие, то ли дочки, то ли внучки. То есть, и там потом перевод был, что я не ухожу, и якобы с Карзаем тоже ведут сейчас переговоры представители Талибана, что якобы он авторитет, и, видимо, своим вот этим вот демонстрациям, что он с детьми, показывает, что я-то не опасаюсь, и там, и вы не бегите, я не знаю, с чем это связано. Но контраст довольно серьезный. Но плюс кадры, которые распространились с кабульского аэропорта, сейчас активно используют в контексте критики американцев в том, что у них в самолетах нашлось место для служебных собак, которые, говорят, советские войска оставляли, когда уходили из Афганистана. А вот людей-то они с собой не забрали. Кто успел запрыгнуть в рампу транспортника, тот и спасся, хотя непонятно, что там с ними сейчас будет в США, что они там будут делать. Вот, а все остальные все остались как есть, отработанный материал, что называется. Но вот этот вот гуманитарный аспект в текущей ситуации, он будет, скажем так, обсуждаться? Это проблема для международного сообщества, с вашей точки зрения, и для Афганистана? Кто будет взаимодействовать с Афганистаном?
Ну, вы знаете, когда острые моменты, uh-huh. то раскрывается качество людей. Вот эти вот сцены, они дальше вряд ли будут повторяться, потому что, вы правильно говорите, сейчас уже появятся какие-то агентства, гуманитарные аспекты, приедут профессионалы, которые в точках умеют работать.
Выделят бюджеты.
И так далее. Да. Это все будет. Здесь был фактор неожиданности. Когда вот неожиданно что-то происходит, раскрывается по-настоящему нутро каждого человека. Сейчас, конечно, вот эти вот вопросы, связанные с, ну, что ли, уменьшением количества всякого рода экстрима, снабжения населения, они будут раскручиваться международными всякими организациями, и от души будет кое-что делаться, и очень много будет делаться не от души, так как мы вот видим, вот, я постоянно участвую в переговорах, в том числе с американцами, с европейцами, по сирийской проблематики. Они сейчас заняты, вот, ну, они настолько переживают, как сирийцы, вот сирийские беженцы и так далее. Взяли бы, отменили санкции, из-за которых все это происходит. Нет, санкции они не отменяют, но вот гуманитарные грузы, президент Асад не дает. Вот с такой же двойной платформой сейчас будут люди работать и на афганском направлении, нам надо к этому подготовиться, что много будет откровенного и неоткровенного вранья.
А нам стоит в это втягиваться, в этот гуманитарный аспект? А? Или нам стоит в этот гуманитарный аспект втягиваться? Так вот, если рационально рассуждаю, без охов, ахов, сочувствия.
Не можем, но мы же живем все-таки в определенном мире, нам не все нравится. Но мир такой, какой есть. И гуманитарные операции, они тоже проводятся от лица Организации Объединенных Наций. Нам, конечно, придется этим заниматься, безусловно. Надо быть к этому готовы. Но мы с вами сейчас подоплекой занимаемся, да? Разоблачение, вот, империалистической искусности, это будет.
Да
это
нет, будет, да, кстати, нет, здесь-то как раз не нужно разоблачать, я думаю, что и без нас разоблачители, и те, кто ехидничает на эту тему очень много, особенно после того, как выступил Байден, говоря, что да, мы не хотели демократию строить, да в любом случае уходить-то надо было. С точки зрения политической, внутриполитической ситуации США, это сделать было надо, и запуск еще этому дал как раз активный Дональд Трамп. Вот, в этой связи, правда, видимо, не ожидали, что и Гани сделает следом за американцами. Многие в любом случае окажутся где-то, то ли в Омане, сейчас, то ли в Таджикистане, там разная информация. Важно другое. Совбез ООН накладывал санкции и объявлял, что Талибан запрещенная организация. Мы и Канада, еще Соединенные Штаты Америки тоже заявляли, что эта организация запрещенная. Каковы условия по снятию этого статуса, особенно если он протащен через Совбез ООН?
Ну, как учит нас марксизм...
До сих пор учит.
До сих пор учит, да. Критерий истины – это практика. Вот так. Что они будут практически. И сегодня уже и наш министр иностранных дел, и руководители внешнеполитических ведомств других стран сказали, что будем смотреть. Не по словам, а по делам.
Что они там сделают?
Ну, так. Вот смотрите, скажем, Организация освобождения Палестины. Угу. Когда-то она многими демократическими странами, Израилем, считалась просто откровенной... такой, ну что ли, экстремистской организации, ответственной за какие-то такие, ну, нападения там и так далее. А что было потом? Uh-huh. А потом в 93-м году то же самое Израиль официально подписался с представителем ООП декларацию принцип, где он признал ООП нормальной политической организацией, с которой можно говорить. То есть иногда все-таки вот трансформация, ну это редкий случай, я вам скажу, что все-таки большинство экстремистских организаций, они сохраняют верность своим традициям, и из волка сделать овечку довольно сложно.
Нет, здесь же еще про интересы. То есть я привожу часто этот пример, но все же. Есть такая организация, есть такое государство, Северный Судан называется. Американцы накладывали санкции, объявляя это государство спонсирующим террористов. Когда мы начали переговоры с руководством о строительстве базы материально-технического обеспечения, американцы следом за нашим, значит, кораблем Григоровичем направили свой какой-то там эсминец и быстренько сняли этот статус, чтобы, видимо, иметь какие-то более активные возможности, более активно сотрудничать. То есть это все зависит от позиции выгодно-невыгодно, наверное.
Ну, конечно, зависит. Вы хороший пример привели по Судану. Американцы не любят вспоминать, потому что ну, у них уже к этому времени большое количество специалистов хороших стало уходить из Госдепа. Угу. Вот. И по Судану просто там анекдотические вещи были. Например, они врезали, сделали удар по фабрике Шифа, объявив, что это фабрика по производству химического оружия. Так. Химического оружия. И ко мне приходил МИД, это Суданом занимался, посол суданский расстроенный, говорил, ну они хоть бы взяли где-нибудь, почитали какие-то книги про Судан. Шифа – это фабрика, куда мы водили туристов, показывали, какое у нас хорошее оборудование по производству мыла, моечных этих вещей. Это гражданское было. И по нему ударили, сказали, что это химоружие суданское. Угу. То есть, знаете, они вот, и до сих пор это все покрыто мраком и никак не раскрыто и так далее. Это очень характерно. Действительно, наши американские братья по разуму, они, конечно, вот как были все время такие вот легкие на подъем, быстрое употребление оружия, они такие вот и остались, ребята. Угу. Без царя в голове. Но это очень опасно, потому что сейчас речь-то идет, а все-таки они уже теперь развили промышленность, это страна с ядерным оружием, и вот такие у них подходы, это очень опасное дело.
А сейчас очень многие критикуют как раз, в том числе главу Госдепа, господина Блинкена, хотя его назначил Байден. И в этой связи действительно ли все взятки с него? А самое главное, вот говорят, ну он-то мог просчитать, а он чего-то не просчитал. Это он чего-то не просчитал?
Не просчитал что?
Ну вот, что с Афганистаном получится так. Ведь Блинкен назначен относительно недавно в сравнении общего срока американской кампании в Афганистане.
Жень, мы сейчас в данном случае берем на вооружение очень сомнительный тезис, который циркулирует в прессе мировой и нашей. Что американцы хотели у кого-то что-то выиграть, а теперь они проиграли.
Да, 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 да.
Но
да,
это
да.
Неправильный тезис.
А какой правильный?
Тезис тот главный у них был. что они в Афганистане стремились сделать зону нестабильности, зону повышенной опасности для соседей Российской Федерации, среднеазиатские страны, Китай. И они это сделали. Попутно, если бы они какого-то, как они все время говорили, сукиного сына, привели бы к власти своего, ну, хуже не было бы. Но никакой трагедии нет, если это не произошло, потому что главное сейчас, они вот этот проблемный весь
оставили сырбор, как надо
оставили им. Для нас, для того, чтобы мы расклёбывали. Вот мы же с чего больше всего опасаемся? Ну, конечно, 4-6 тысяч наемников, которые на севере страны готовы пойти. Это серьезное дело. Но Шойгу и другие командиры наши их раздолбают в пух и прах. Вот. А опаснее другое. Что сделать, если десятки тысяч беженцев пойдет с растворенными там, кстати говоря, бандитами? С этим чего делать? В среднеазиатских странах.
Ровно то, что было вот в плане миграционного кризиса пару лет назад, в Европе.
Да. Это очень опасная вещь. И вот как с этим бороться, как это профилактировать, в какой-то мере вот из-за этого будут. Мы сейчас с талибами-то контачим для того, чтобы как-то, ну раз они у власти, предотвратить вот такой
исход. А как? Ну что, они будут расстреливать этих людей? Тоже негуманно. Нет, люди не хотят жить в условиях Талибана, понятно. Они имеют право куда-то пойти. Узбекистан говорит, извините, нам не надо. Мы говорим, извините, нам тоже не надо. Таджикистан говорит, 15-тысячное нам усиление вдоль границы нужно. У нас ОДКБ, давайте что-нибудь делать. Никому эти люди не нужны. Я имею в виду, что в массе своей, возможно, это люди, которые действительно не хотят жить при талибах, но мы понимаем, что среди них есть еще и люди экстремистски настроены. Это экспорт терроризма. Вот и все.
Мы сейчас будем, да, те наши каналы, которые неизвестно, они насколько эффективно будут использовать в отношении с Талибаном для того, чтобы они, в общем-то, и в провинции себя вели, ну, так, как они сейчас, не знаю, может, это показуха, но, во всяком случае, они ведут себя в столице, стараются показать, что они вот такие белые, пушистые.
Чтобы люди остались.
Если они будут в провинциях вести себя поспокойнее, то не будет и много беженцев. Потому что, ну, кто вот бросит на разворовывание свое гнездо, в котором живет, свой дом, и будет куда-то уходить. Без крайней нужды, без опасности для себя, для своей семьи люди убегать не будут. Значит, сейчас наша самая главная цель — попробовать использовать наши каналы связи с Талибаном для того, чтобы предотвратить исход десятков тысяч людей на территории других стран, включая среднеазиатские наши союзные республики. Да.
Так, с какой стати американские парни должны, Владимир спрашивает, воевать и погибать за Афганистан, если сами афганцы не хотят за себя воевать? И это не факт неожиданности. Трамп объявил о выходе из Афганистана с 1 мая. Все знали. В Афганистане нет решения проблемы. Оттуда надо было уходить еще 10 лет назад. Ну, или вообще не входить. Видимо, такая логика.
Ну, видите, американская политика, она же империалистическая, да, по своей сути. Когда им что-то нужно для того, чтобы попугать собственное население, чтобы пока... Ведь, понимаете, еще в основе что? Ну, надо производить оружие, надо его где-то использовать, это
оружие. Патронный заводик должен работать
конечно,
бесконечно.
Конечно, это работает. Но если война у самого штатов, там, с соседей не получается, то надо воевать где-то. Это лучший даже вариант в далеких местах и все там. Триллион, про который говорят, это на что он потрачен был? В значительной мере на вот эти расходные материалы нужно было наносить какие-то удары, иногда там мирное население. Какая разница кого? Важно израсходовать.
Энтропит сохраняется. Энтропия-то сохраняется в любом случае, и кризис-менеджеры должны деньги свои получать, и люди в Пентагоне должны свои деньги получать, и люди в Госдепе должны тоже свои деньги получать, патронный заводик должен работать, а в это время представитель Талибана заявил, что другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан. Фразы «или будет то-то» пока нету, но все же. Ну вот оно, сутки прошли, все, пожалуйста. Обязаны помочь. А мы будем? Мы обязаны, как вы считаете?
Нет, я думаю, что никакой обязанности у нас сейчас нету. Вот, мы будем смотреть, как будет ситуация. У нас все готово. В эти годы, кстати говоря, у нас продолжала работать межправкомиссия. Мы в курсе того, что им реально надо и что мы реально можем помочь.
Так.
Значит, речь идет о том, чтобы стабильная была ситуация, чтобы мы обеспечили возвратность этих средств, чтобы не получилось так, что мы повкладывали, а потом что-то произошло, и нам бы сказали спасибо и до свидания, чтобы это не произошло. Вот пока вот таких предпосылок для того, чтобы мы как-то широко помогали, я особо не вижу. Ну, так. Если лучше ситуация, будем смотреть.
Спрашивает 122-й. Муж тети долго работал на Ближнем Востоке дипломатом, и все там было по-западному, ходили в мини-юбках. Откуда такая радикализация, говорит Вадим? Ну, Афганистан все-таки не Ближний Восток, но действительно сейчас вот эти вот очень много контрастных фотографий, где женщина 60-х, начало 70-х ходит в мини-юбках, библиотеки работают, все. А то, как сейчас женщина выглядит в Афганистане, мы тоже знаем.
Ну, это не только в Афганистане, это общая тенденция.
Ну, Иран тоже,
Я первый раз приехал на работу в Египет, он вообще мало отличался от наших среднеазиатских республик. Ну, все ходили без всяких этих...
Неукутанные.
Специальных, да. Ну, и в юбках, и ночные клубы работали, и так далее.
Откуда радикализация?
Вот с 70-х годов началось вот наращивание потенциала исламистских организаций. Тут очень много факторов, это у нас отдельные передачи надо сделать.
Да.
Но это не только в Афганистане, это повсеместно было. И сейчас, по моим наблюдениям, вот этот процесс, в том числе дресс-кода, он зашел слишком далеко, и начинает от него даже мои любимые Саудовской Аравии потихонечку как-то снижать вот эту планку требований и приводить ее в соответствие с тем, что реально написано в Коране. А в Коране там очень-очень гибко насчет того,
в чем надо ходить.
Да, что это просто не должно... дразнящее было бы быть одеяние у женщины.
Не голые коленки, в
общем. Да, да, да. Вот просто прилично женщина выглядит. Там очень гибко написано, очень умно.
Но вы сейчас все-таки как дипломат с опытом, тем более, что вы списались по Ближнему Востоку, можете определить, почему вот эта вот история с радикализацией, она набирает такие обороты, и Талибан, как ни крути, все равно радикальная организация, и запрещенная, и террористическая считается. И в этих условиях, как представляется, пример Талибана... Может быть, ситуация в Талибане может быть примером для кого-то, кто тоже жаждет подобного рода радикализации, например, в среднеазиатских республиках.
Вы знаете, если бы это по первому разу было, то вот этот фактор бы он начал бы работать. Но уже радикализация произошла, где могла произойти, 20, 30, 15 лет назад. Я придаю самое большое значение тому, что происходило в Египте, когда демократическим путем радикалы, братья-мусульмане, пришли к власти. В чем они особо таких лозунгов не было. Говорили, что ислам – вот решение. И им же говорили, слушайте, что такое вот исламская власть? Что, хозяйство городское тоже может быть исламским, а может быть не исламским? Но они на такие вопросы не отвечали, говорили, что это провокация. И когда пришли к власти, им пришлось это решать. Они себе показали неэффективной властью. И я думаю, что вот уход от власти радикалов и братьев-мусульман в Египте, это начало заката вот этого вот направления искусственно взросшенного с большой помощью Запада. Детали мы пока не знаем, но там помощь была хорошая, большая. Вот. Иногда даже за руку их хватали, там Иорданика ловили на том, что американские переводы шли радикалами и так далее, заминали это дело. Это было. Я думаю, что вот эта максимальная точка радикализма, она уже пройдена.
Так.
И то, что происходит сейчас вот по второму разу в Афганистане, это не начало нового наступления, но это просто такой очередной крупный
этап,
значимый всплеск в отдельной взятой стране.
У нас был в гостях Андрей Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра. С вами прощаюсь. Всем приятного вечера.